Новый год, Масленица и Троица. Я приведу здесь из всего множества только наиболее известный пример. Наибольшее изменение претерпело празднование Троицы. Проходит этот праздник в начале июня. Как вы знаете, в нынешнее время в Троицу люди идут на кладбище к могилкам своих родственников. Придя на кладбище, облагораживают могилки, поправляют оградки. Очень многие берут с собой спиртное, выпивают у могилки, оставляя стаканчик с кусочком хлеба и усопшему. Разговаривают между собой, вспоминая жизнь усопшего. Многие считают необходимым поплакать у могилки. Доказательством тому, что этот чисто языческий праздник претерпел серьезные изменения, служит следующее. Во времена ведизма, а впоследствии и язычества, не было скорбных, грустных праздников. Каждый праздник давал людям заряд положительной энергии, передавал молодежи знания предков. И День памяти в ведические времена значительно отличался от нынешнего. Не было кладбищенских походов, причитаний у могилок усопших. В ведические времена вообще не существовало кладбищ. Усопших хоронили в родовых поместьях, при этом не отмечая захоронения надгробными плитами или склепами. Делался небольшой холмик, который по истечении времени сравнивался с землей. Ведрусы считали, что лучшим напоминанием о человеке должно служить содеянное им при жизни. Знание природы, знание силы человеческой мысли приводили ведрусов к умозаключению. Если все родственники будут мысленно моделировать смерть, то их мысль не даст душе усопшего обрести плоть. В день памяти предков в самом старом поместье утром собирались все члены семьи. В их присутствии самый старший, как правило, это был дедушка или прадедушка, подходил к младшему поколению, детям, начинал общаться с ними примерно следующим образом. «Когда твой папа был такого же роста, как ты сейчас», — говорил дедушка, обращаясь к внуку лет 6, — «он посадил вот этот маленький саженец. Прошло время, и теперь из него выросла вот эта большая яблоня, приносящая плоды». Дедушка подводил внука к яблоне, сам дотрагивался до нее, и внук гладил яблоню. Далее дедушка подходил к другим насаждениям и рассказывал о том, кто их посадил. Все члены семейства могли помогать дедушке своими воспоминаниями, рассказывая при этом веселые истории или говоря об испытанных ими ощущениях. В конце концов, члены рода подходили к самому главному — родовому дереву, кедру или дубу. «А вот это дерево», — продолжал свой рассказ старейшина рода, — «посадил прадедушка моего прадедушки». Далее начиналось совместное обсуждение. Почему была выбрана именно такая порода, а не иная? Почему далекий предок посадил дерево именно в этом месте, а не правее или левее? Одни задавали вопросы, другие на них отвечали. Иногда начинался спор. И часто бывало так, что в полуспора вдруг кто-то из детей, сам того не замечая, говорил странную фразу. «Так как же, вы не понимаете, я посадил это дерево именно здесь потому...» Взрослые члены семейства сразу понимали. Их малыш содержит в себе и душу, и чувства, и знания далекого предка. И гордились тем, что не мается его душа на просторах вселенских, не распалась на мелкие частички, а продолжает жизнь в совершенстве, жизнь вечную. Язычество, а тем более ведизм, трудно назвать религией. Правильнее было бы сказать «культура образа жизни». Величайшая культура, жившая на Земле высокодуховной цивилизации. Этой цивилизации не нужно было верить в Бога. Люди этой цивилизации знали Бога. Люди этой цивилизации общались с Богом, понимали мысли Создателя. Люди этой цивилизации знали предназначение травинки, мошки и планет. Люди этой цивилизации и сегодня покоятся в наших душах. Они обязательно проснутся. Веселые, жизнерадостные созидатели прекрасной планеты, дети Бога Ведрусы. Это не просто бездоказательные слова. Доказательств сколько угодно. Одно из них — Япония. Как известно, в XVI веке христиане начали довольно усиленно проповедовать свою идеологию в Японии. Однако, понаблюдав за результатами деятельности христианских миссионеров, Танугава Иэясу, японский правитель того времени, христианство запретил. Япония и сегодня страна, наиболее близкая к язычеству, со своей национальной религией синтоизм. Синтоизм обозначает в переводе «путь богов». Цель человека, согласно синтоизму, гармонично сосуществовать с природой. И что же? Образ жизни японцев ужасный, нецивилизованный? Именно так трактуется жизнь человека языческого периода. Ложь. Все совсем наоборот. Многие японцы пишут стихи, трепетно относятся к природе. Именно японской икебаной восхищается весь мир. А ведь увлечение этим изящным искусством — удел не только профессиональных художников-флористов Японии. Икебану можно увидеть едва ли не в каждом японском жилище. Особое отношение у японцев к своим детям. Взрослые прилагают максимум усилий для обеспечения полной свободы ребенку. Казалось бы, поэты, художники. Но уровень японских технологий превосходит даже самые развитые страны. С ними трудно конкурировать в области электроники и в области автомобилестроения. Говоря о современной языческой стране, такой как Япония, мы говорим лишь об элементах язычества. Какой же тип человека мог быть при полной языческой культуре? Ясно только одно. По уровню знаний, духовности, он значительно превосходил бы современный тип человека. Но кому-то очень понадобилось дурачить нас, внушая прямо противоположное. Япония не исключение и не единственный пример. Из глубин тысячелетий до нас дошли имена таких гениальных поэтов, мыслителей и ученых, как Архимед, Сократ, Демокрит, Гераклит, Платон, Аристотель. Они жили за 200-600 лет до Рождества Христова. Где жили? В Греции, также еще языческой в те времена стране. Япония, Греция, Рим, Египет, их древнейшие храмовые постройки, античное искусство, праздники и традиции и сегодня явно свидетельствуют о культурном уровне этих народов. А что же могут предоставить наши историки о Руси того же периода? Ничего. Как найти зримые доказательства тому, что в ведической Руси жили люди-художники, люди-поэты, славные воины, никогда ни на кого не нападавшие, но великолепно владевшие оружием? Я сказал Анастасии, если не будут найдены зримые доказательства культуры ведической Руси, то в нее никто не поверит. Твои рассказы они расценят как легенды. Красивые, конечно, но все же легенды. В трудах историков, как я убедился, искать бессмысленно. Осталась только ты. Ты сможешь указать на зримые свидетельства, Анастасия?
Да, смогу.
Ибо доказательств великое множество. Тогда скажи, в каком месте нужно вести раскопки?
Зачем же сразу раскопки?
Доказательством культуры ведрусов служит множество жилищ людских.
Каких жилищ? Что ты имеешь в виду?
Обрати внимание, Владимир, на сегодняшние дома, которые строят люди, и сравни их с домами, построенными в деревне, в которой ты сейчас живешь. Почти все старые дома этой деревни украшает резьба. Ты также видел дома более древние, когда был в городе музей Суздали.
Да, и они все украшены еще лучшей резьбой.
Да и не только дома, ворота, калитки тоже как произведение искусства.
Значит, чем больше ты уходишь в прошлое народа своей страны, тем более красиво оформленным видишь жилище человека.
Еще в музеях можешь ты увидеть красивую резьбой украшенную прялку, кружку для питья, да и другую утварь, что была в быту лет 300 и 500 назад.
Как видишь сам, Владимир, по мере удаления вглубь веков искусству мастеров все возрастает.
Ни в одной стране мира на протяжении множества веков не наблюдается столь массовое творчество народа.
Заметь, Владимир, не отдельных художников, выполняющих заказы богатых вельмож, а абсолютно всего народа.
Сам посуди. Если ты видишь в музее обыкновенную прялку, то видишь предмет не царя, царицы или какого-то вельможи. Ты видишь предмет, который находился в каждом доме.
С любовью украшали кружевной резьбой по дереву все дома, включая изгородь, расписывали всю утварь в доме, одежду вышивали. Делали это не специальные мастера-художники. Их бы потребовалось немыслимое количество.
Делала это каждая ведрусская семья самостоятельно. Весь народ занимался творчеством.
И это говорит о том, что весь народ жил в достатке.
Для того, чтобы тратить много времени на творчество, необходимо время.
Неправду говорят ваши историки, что в древности люди только и занимались тем, что, не разгибаясь, трудились на своих земельных наделах.
Если бы это соответствовало действительности, у них не было бы времени на творчество.
А оно у них было.
Что касается владения оружием, то сам посуди. Если они топором могли делать такие красивые терема, то, наверное, они им владели как художник кистью.
Знаешь, на Масленицу какое развлечение, соревнования они придумывали?
Вкапывали в землю два высоких бревна на расстоянии 3 метра одно от другого.
Двое соревнующихся мужчин подходили к этим бревнам.
В каждой руке они держали по топору. Мужчинам завязывали глаза.
И они работали двумя руками одновременно. Соревновались, кто быстрее подрубит бревно.
Но это еще не все. Они должны были так подрубить его, чтобы упала она точно на рядом стоящая и повалила его.